Откроем Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». «Встану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же выше звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не давал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А вот этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел». Ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. Итак, сегодня так называемая у нас притча о блудном сыне. И как по традиции у нас принято, могу рассказать вам историю маленькую. Когда я пришел в эту церковь, ну, молодежь меня приняла, все хорошо, слава Богу. Но эту историю я узнал позже, когда я уже там, уже и так и проповедовал здесь, и служил там. Спустя несколько лет я узнал историю, это уже с другого ракурса. Ну, как-то я стоял там с какими-то людьми у нас в церкви после молодежки, и подходит сестра и зовет всех, ну, там, к ней домой, чай попить, пообщаться, и меня тоже зовет. Ну, я такой подумал, нет, что-то далеко ехать, неохота, и не поехал. А сестра это мне потом рассказывает, как она вообще это делала. Она говорит, ну, зову там людей, ну, и стоит вот этот неверующий, только пришедший, а я еще только лысый был, такой радикальненький пришел. Она думает, хоть бы не пришел. Ну, неудобно было позвать, не позвать меня, я же там с людьми стоял. Думает, хоть бы не пришел. И я не пришел, и она возрадовалась. Принимали ли меня тогда? В дом точно, наверное, не рады были принять, но в церкви принимали, слава Богу. У нас история о блудном сыне, а точнее об этом событии, которое связано с ним. Если посмотреть контекст, контекст можно начать даже прямо с 11 главы. Здесь после трапезы Иисус фарисеям произносит грозную речь «Горе вам!». Он произносит ее к фарисеям и законникам. Дальше это противостояние продолжается, и 12 глава, он собирается с учениками, плывет и говорит «Берегитесь закваски фарисейской». Которая есть лицемерие. Дальше он говорит, что кто будет хулить Духа Святого, тому не простится. Дальше история про то, что он говорит такую притчу, что когда идешь к суде, тебе нужно примириться, иначе хорошего не будет. Дальше он говорит историю про виноградаря, притчу про виноградаря. Он говорит, прихожу уже который год, а плода не приносит. Предлагает ее срубить. Это тоже все им же адресовано. Дальше происходит еще то, что ложат вражду между ними, это исцеление скорченной женщины в субботу в синагоге, потом еще исцеление еще одного человека на пиру уже у фарисеев. И дальше, уже подходя к нашей истории, это уже прям 14 глава, непосредственный контекст. Там Иисус находится на пиру, и Он как раз смотрит и замечает, как люди выбирают себе места попочетнее, и Он произносит им притчу. А дело-то происходит как раз-таки среди фарисеев, и Он их и имеет в виду. И дальше произносит еще одну притчу, притча о званых на пир, когда Бог звал, а кто-то не пришел. И потом Бог сказал: возьмите коллег, хромых, всех соберите, и всех собирает на пир, и пир состоялся. Так вот, те, кто не пошел, это и есть фарисеи. Это они, когда Иисуса пришел и позвал, они не признали, некоторые не признали Его Мессией, да многие не признали Его Мессией, и поэтому они не пошли. Но нашлись те, кто пошли, хромые, увечные, больные. И наша история, она начинается прямо с начала 15 главы Евангелия от Луки. Здесь мы видим во втором стихе: «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». В другом месте Его назвали даже «сын, друг мытарей и грешников Иисуса». И Иисус в ответ на это говорит, третий стих: «Но Он сказал им следующую притчу». Фарисеям Он говорит эту притчу. И есть три притчи, которые Он им говорит. Все эти три притчи об одном и том же. Первая притча – это о потерянной овце, которая начинается с вопроса: «Кто из вас не пойдет искать потерянную овцу, когда она потеряется?» Все пойдут. Это нормально – найти то, что ты потерял, поискать это. Следующая притча – это потерянной драхме. Он спрашивает: какая женщина не начнет мести, если потеряет одну из 10 монет? Логично, что все пойдут мести. И у вас, наверное, тоже такое бывало дома, когда вы теряете деньги или теряете какой-то предмет ценный, и потом переворачиваете весь дом, лишь бы его найти, а потом, когда находите, радуетесь. Не знаю, как у вас, а у меня точно такое бывает и постоянно. Дальше Иисус говорит такую фразу: «Сказываю и вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Этим заканчивается первая притча. А вторая притча заканчивается тем, что Иисус говорит: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». И наша притча с вами заканчивается словами: «А о том надо было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв, а жил, пропадал и нашелся». Три притчи. Что между ними общего? Все три, во всех трех есть что-то потерянное, есть то, что находится, и об этом радуется. Исключением составляет только наша притча. Потому что, когда сын нашелся, почему-то притча продолжается. Вроде нашлось, вроде отец начал праздновать. Казалось бы, happy end. Если бы притча была бы про блудного сына, как она называется, то, наверное, на этом можно было и заканчивать эту притчу. Потому что дальше, в принципе, ну все, хэппи-энд, принял отец, все хорошо, восстановили в правах. Давайте возьмем и посмотрим всех персонажей, которых мы имеем. У нас несколько людей в этой притче. И я долго думал, кто же из них все-таки главный персонаж. Есть же всегда главный персонаж и второстепенные персонажи. Итак, один из персонажей – это младший сын. Грешник, он говорит, что мы о нем видим из Писания. Давайте посмотрим. 12 стих. «Он требует свою часть имения», которая ему еще пока не полагается. Дальше он расточает эту часть имения, уходит в другую страну, там живет распутно. И что мы еще видим? В 21 стихе он говорит: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и я уже не достоин называться сыном твоим». Хотелось бы обратить внимание на то, какая у него самооценка. Да? То есть он считает себя недостойным. Фарисеи же обычно считают себя достойными. Следующий сын – это старший сын. Как раз-таки вторая часть притчи, она про него. 28 стиха: «Он не захотел, он осердился и не хотел войти на пир к отцу, посвященный пришествию сына блудного». И дальше он, как бы, по сути, предъявляет претензию отцу. Он говорит: «Ты мне никогда не давал козленка, а вот ему зарезал теленка». Чувствуете, да, натяжение отношений, да, что-то он к себе требует. Что-то он недоволен, на самом деле, отцом. Да, это же против отца действие. Он не вошел против отца. И дальше он поясняет, там, что это там, тот сын, он-то грешный, а я-то послушный, я-то никогда не приступал к слову твоего. И дальше есть еще отец. Да, отец в 12 стихе разделяет имение, хотя совсем не должен. Потом в 20 стихе, когда еще этот сын далеко блудный, он прям бежит ему навстречу, хотя ну, бегать в том контексте это для стареньких таких пожилых людей это несерьезно, скажем так, это сразу вызывает такое плохое отношение в обществе. Да, ну, не, как говорится, не по культурному контексту поступает почему-то. Он падает на шею этому сыну, целует его. В 22 стихе он говорит: «Рабам, принесите одежду, перстень, сандали, будем праздновать, заколем этого откормленного теленка». И дальше вот этот сын бунтует, старший не хочет войти, и отец почему-то выходит к нему, хотя на самом деле это должны были этого старшего сына привести к нему, еще желательно уже избитому, чтобы он понимал, что так делать не стоит. Но отец сам выходит, зовет его и говорит ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Ну, по сути, отец его еще и уговаривает. Хотя, на самом деле, там такого сына должны палки были уговаривать по тому контексту, как минимум. Потому что это очень серьезное непослушание отцу, которое проявляет старший сын. Хотя он заявляет о полном послушании, но на самом деле посмотрим, как он правильно слушается. И дальше он говорит этому сыну, что нужно было радоваться, да, тому, что пришел его брат. Да, заметьте, этот говорит: «Сын твой», отец говорит: «Брат твой». Очень важные акценты. А ну, жанр у нас текста – это притча, история, которая нас должна чему-то научить. Какой тон настроения возникает, когда мы читаем эту притчу? Ну, у меня, наверное, возникает чаще всего и возмущение, и восхищение. Возмущение – это теми действиями, которые делают сыновья, и восхищениями – теми действиями, которые делает отец в отношении этих сыновей. Структура этой истории такая. На самом деле здесь в этой притче аж две структуры, две главные мысли, и она как бы по сути состоит из двух немножечко маленьких историй. С 11 по 13 стих – это завязка. «Младший сын просит выделить ему часть наследства и уходит в другую страну и расточает его». 14 по 19 стих – развитие. «Во время голода, докатившись до свинопаса, сын покаялся и решился вернуться к отцу». Кульминация 20-22 стих. Отец обнимает кающегося, восстанавливает его сыновство и радуется, закалывая теленка. Главная мысль этой истории. Младший сын ушел, но растратив взятое наследство, оголодал, покаялся, вернулся к отцу, а тот с радостью принял его и закатил пир. Следующая история с 25 по 28 стих. Завязка. Старший сын услышал причину пира, осердился и не вошел. Отец, 29 по 30 стих развития, отец выходит и зовет старшего, но он возмущен, что ему, достойному, отец не давал и козленка, а этому недостойному аж теленка дал. Кульминация 31 стих. Отец сказал, что все имение уже старшего, но нужно было радоваться возвращению брата. Главная мысль этой истории. Старший сын рассердился из-за больших почестей младшему и не вошел на пир. Но отец пришел и призвал его радоваться возвращению брата. А если вот взять, теперь объединить две эти истории и сделать вот из них такую главную одну мысль, которая пояснит, о чем же вообще это была притча и какие были там действия. Звучит она так. «Отец радостно принял блудного сына, а старший сын, возгордившись, не вошел на пир, но отец призвал его радоваться возвращению брата». Отец радостно принял блудного сына, а старший сын, возгордившись, не вошел на пир, но отец призвал его радоваться возвращению брата. Здесь есть трое персонажей. Как вы считаете, кто из персонажей главный? Все главные, а кто самый главный? Традиционная точка зрения. Хорошо, ну, услышал точку зрения одну, наверное, практически, да, что главный, самый главный персонаж, вокруг которого крутится история, это, естественно, младший сын, блудный сын так называемый. Хочется дальше посмотреть, почитать текст и позадавать ему некоторые вопросы. Начнем с первого стиха. Там грешники идут к Иисусу. Спрашивается, а почему грешники приходят к Иисусу? Наверное, он хорошо относится к ним. Поэтому они приходят, зная, что он их примет. И, возможно, у Иисуса то, что есть, то, что им нужно. И они поэтому приходят. Почему во втором стихе фарисеи не принимают тех, кто приходит? Вот этих грешников, мытарей, блудниц. Потому что они считают себя достойными. Они считают, что вот эти-то недостойны, а мы-то достойны. Иисус должен быть с нами, наверное, они считают, да? А Иисус там со всеми общается. 12 стих. «И сказал младший отцу из них, отче, дай мне следующую часть имения, и отец разделил имение». Вообще был очень сильный, скажем так, грех со стороны сына просить-то при живом отце, который еще управляет, видимо, делами, разделить ему имение. Ну, не полагалось так делать, естественно, и хорош. Традиционно, наверное, отец в такой бы ситуации просто наказал бы сына и, возможно, санкции бы какие-нибудь к нему применил бы, оставил, например, его без этого вообще наследство, да, за такие дерзкие речи. Но отец, как ни странно, отпускает этого сына вместе с наследством. И спрашивается, ну, а почему отец отпускает? Наверное, потому что отец любит сына. И, возможно, этот сын не хочет быть с отцом, не хочет быть в семье. Возможно, его тянет куда-то, да, и тут получается такая ситуация, что насильно мил не будешь, если только насильно оставлять этого сына тут. Ну, если у него вдруг такие греховные желания уйти. Почему он вообще хочет уйти? Вообще, ну, нормально ли уходить из семьи? Ненормально, да? А почему он хочет уйти? Ну, наверное, его зовут его зависимости, да, куда-то потратить, пропить, проблудить. И вроде до этого времени он оставался в семье, знаете, как часто бывает в церквях, там кто-то, дети верующих родителей, они вот при родителях всегда. Но бывает, наступают такие моменты, когда вот наступает свобода, переходный возраст, когда уже человек начинает жить один, и вот тогда-то уже встает выбор у человека. А я где? Я буду с родителями или нет? А я вообще с Богом или нет? Просто подбираются некоторые обстоятельства, которые обнажают иногда помыслы, сердечные желания. Дальше мы видим этого сына, который уходит, расточает все и живет распутно. Ну, наверное, потому что все-таки до этого он этого хотел, теперь он до этого дорвался, как говорится, и поэтому все быстро это он спускает. Ну, явно он, не, как говорится, грешник и неправедный человек, да, мы делаем о нем такой вывод. И, возможно, именно поэтому он ушел в дальнюю страну, чтобы о нем не знали, потому что когда грех, хочется всегда его скрыть, закрыть. И там мы видим, что его настигает беда, голод, он стал нуждаться, все, денег нет, кушать нечего, и его отправляют пасти свиней. Почему именно свиней? Потому что это нечистые животные, самые там, возможные нечистые среди еврейского мнения, да, и вот он именно этих свиней идет пасти, и мало того пасти, так он еще и хочет, как говорится, из их кормушки поесть, да, это просто... Картина полного опущения, да, человека, полного опущения еврея, который ушел из своей страны и теперь живет со свиньями и, грубо говоря, хочет даже есть с ними, не знаю, ел он там с ними или нет, да, но картина об этом говорит. Ему и даже их не дают, может быть, даже не попробовал. Он приходит в себя от тяжелых обстоятельств, да, и мы часто тоже, на самом деле, вот так опрашивая людей, я тоже понимаю, что на самом деле многие приходят к Богу именно по этой причине. Когда переоценка приходит, да, в голову. А зачастую переоценка она возникает тогда, когда, как у нас в России говорят, пока гром не грянет, человек не перекрестится. Да? Когда гром грянул, тогда ты начинаешь задумываться, а кто я, а кто Бог, а что мне делать в этой вообще жизни, переоценка какая-то. Да? Тогда часто люди возвращаются к Богу. Вот у этого человека то же самое случилось. Да? Он дошел до какой-то стадии, теперь одумался, все, пора возвращаться. Естественно, отец здесь символизирует самого Иисуса, к которому как раз-таки идут вот такие вот мытари, грешники, как и этот самый сын. И, в общем, этот сын в 18 стихе, он решает, что все, я пойду к отцу, я покаюсь, признаюсь, и просто буду не сыном, а просто буду работником. Он не почитает себя быть достойным называться заново сыном, он считает, что все, я буду просто работником, ни на что особо не буду требовать, буду как все у отца, просто как работники. Почему он решил пойти к отцу? На самом деле, мне кажется, не каждый отец бы принял такого сына. Я думаю, многих могли отправить, сказать, ну иди, как бы теперь живи один, иди куда, где тратил, где там твои друзья, подруги. Но если он идет, наверное, он рассчитывает на то, что его примут. Он в это верит, да, может, он не точно знает, да, но надежда есть. Наверное, отец все-таки был любящий, поэтому он понимает, что если я приду, от меня не откажутся. То же самое может сказать каждый человек, который уходит от Бога, или понять это, да, в какой-то момент, что если я ушел от Бога, ушел из церкви, отец всегда ждет. Бог всегда будет рад возвращению грешник. Заметьте, да, вот отец выбегает к нему прямо вперед, и есть такое ощущение, что вообще как будто бы он его ждет, потому что он видит его издалека. Он падает на шею этому сыну, он целует его, он радуется его приходу. И заметьте, сын еще не покаялся. Возможно, ну, представляете, отец уже побежал, уже обнял, уже полюбил, уже показал этому все сыну, а сын еще слова не сказал. А может, он вообще не каяться шел? Ну, может же быть такое, да? Может быть, еще денег пришел попросить, всякое бывает. Но отец его настолько любит, это уже показано. И вот, когда он уже принят, да, когда уже, ну не то, что он принят, да, скажем, когда уже отец рад, когда уже расцеловал отец, ну, всем своим видом и действием показал, что он его принимает, только тогда сын уже говорит там, прости меня, отец, да. Он говорит, что я недостоин называться твоим сыном. Он, кстати, не говорит про желание наняться, ну, видимо, уже вне контекста получается, потому что его, ну, уже в сыновстве восстанавливают, да. Потому что отец говорит, все, несите одежду, откормленного теленка, сейчас будем праздновать. И это тоже удивительно, да, как он восстанавливает его в правах. Перстень – это права, по сути, да, то есть в том мире, это как некоторый паспорт или печать, электронная подпись. И вот отец все, он, возвратив печать сыну, он как бы дал ему опять права сына. Он признал его своим сыном обратно, хотя тот уже ушел, отказался, где-то непонятно был. И это тоже нонсенс. Такого не делали. Кто бы так поступил на месте людей? Мало, я думаю, кто. Но этот отец, Бог-отец, самый любящий. Самый тот, кто может потерпеть наши какие-то косяки, грехи и потом быть радом возвращению нашему. И он заявляет, отец, да, это мой сын, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали они веселиться. Все, радость, хэппи-энд, все прекрасно, все, слава Богу, все вернулось на свои места. Кроме одного. На самом деле, изначально, я думаю, вряд ли сердце сына было с отцом этого блудного, да? Но вот теперь сердце этого сына, оно покаялось, оно теперь отцовское, оно теперь принадлежит этой семье. Сейчас мы увидим скоро второе сердце, это в 25 стихе появляется старший сын. Да? И он был в поле, он там работал, возвращается, приходит, услышит, узнает, о чем пир, а пир-то, оказывается, закатан в честь того, что вернулся этот блудник, там пьяница, и кто он там еще, и еще, наверное, прибавили там ему эпитетов, кто он такой. А он-то тут работал, он такой красавчик, хороший, отца слушался, а вот этот вот, и ему недостойному, ну, понимаете, да, то есть настроение у него. Ну, наверное, он как бы из гордости это делает, да, вот я так вижу, да. Дело не в том, там, сколько стоит этот козленок, теленок, да, а вот в отношении, да, то есть как это отец ему вот так к нему относится, а ко мне, а меня-то нужно еще больше, да. Так же и мытари эти, точнее, эти фарисеи смотрят на этих мытарей, как это Иисус с ними общается, как это они вперед нас в Царствие Божие идут, как это мы в Царстве Божьем с этими мытарями, грешниками и блудницами, для нас нужен другой рай, еще лучше, но другого рая нету, потому что отец всех ждет с покаянием и принимает в один рай, один только рай существует, а эти не хотят, говорят, нам нужен рай лучше, без вот этих вот всех, самый правильный, самый лучший рай. Что мы еще можем сказать об этом сыне? Он осердился, мы видим, он вошел, мы видим его некоторые такие мотивы. Похоже, он полагается на свою праведность, он говорит, там, да я-то там послушный, я-то хороший, а вот этот вот не очень хороший. Какое отношение у этого сына к своему брату? Это его родной брат. Он говорит, сын твой, как будто это не его брат. Наверное, он его не любит. Любит ли старший сын отца? Наверное, если бы он любил, он вошел бы на пир хотя бы из уважения, не говоря уж про любовь, потому что это было неуважение к отцу, серьезный проступок. Так получается, где сердце-то старшего сына? Он всегда с отцом, он тут работает, он послушен внешне, он соблюдает заповеди, но а где его сердце-то? Может быть, он и не хочет там впадать в какие-то грехи, но сердце его явно не с отцом, явно не с Богом. Его сердце, оно эгоистичное. Оно такое же греховное, по сути, как у этого сына, когда он был еще не покаявшимся. Они оба одинаковы. Но один поменяется, а другой неизвестно. Надеюсь, что после рассказанной истории Иисусом поменяется все-таки те слушатели, да, он же им рассказывает эту историю. Почему отец выходит и зовет этого сына, старшего? Он же тоже, по сути, тут недостойный. Он тоже оскорбляет отца тем, что не хочет войти на пир. Он еще служит, как кто-то ему предъявляет. Ничего себе. Это-то в Израиле, где вообще можно было своего сына, ну, при серьезных проступках даже и побить камнями. А он его слушает, он его принимает, он ему как бы что-то говорит. Ну, все-таки, как бы, в обычной ситуации отцы так не делали. Да, в обычной ситуации, ну, реально, ему бы быстренько прилетело бы наказание, и он бы как миленький пошел на этот пир, только принудительно. Да? Но здесь отец взывает к сердцу этого сына и показывает ему, где он неправ. Он его мягко обличает для того, чтобы принял своего брата. Отец ему говорит: ты всегда был со мною. Он никуда не терялся. Что праздновать? Закалывая ему там козленка. И этому сыну, вместо того, чтобы сейчас думать о себе, надо подумать о брате. Брат вернулся, живой, здоровый, ничего с ним не случилось. Надо возрадоваться вместе с отцом, семейный вот этот праздник отпраздновать. Но тот не собирается. Фарисеи не разделяют радость Иисуса от приходящих вот этих блудных сыновей. Они не приходят вот на этот пир, который организует Иисус. Что хочет автор показать этой истории? Для чего она вообще нам написана? Ну, я вижу, что эта история показывает нам контраст отношения фарисеев и Бога к грешникам, приходящим. Как фарисеи относятся и как Бог относится. Как старший сын относится и как отец относится к одному и тому же человеку. Что хочет автор? Он хочет призвать самоправедных к покаянию. Призвать вот тех же, таких же фарисеев. Фарисейство никуда не делось, оно и сегодня здесь с нами. И автор хочет, чтобы те фарисеи, которые читают этот текст, чтобы они покаялись. Чтобы они принимали вот этих вот людей и не ставили себя выше. Чтобы они принимали грешников. Какой наш отклик на эту историю? Это зависит от нашего сердца. Зависит от того, в какой категории мы персонажи. Мы здесь видим, как сначала фарисеи ропщут за принятие грешников на Иисуса, на самого Иисуса, на самого Мессию. Но Иисус все равно любит этих фарисеев. Если бы Иисус не любил фарисеев, он бы не рассказывал бы им эту притчу. Эта притча, эти все три притчи рассказаны для сердца фарисеев, чтобы они покаялись, чтобы они пришли к Иисусу и стали сидеть рядом с Ним вместе с этими мытарями грешниками. Вот цель этой притчи. Это не притча о блудном сыне. Это притча о том, как Бог относится к блудным сыновьям. Как Бог хочет, чтобы эти старшие фарисеи тоже так же относились к ним. Бог хочет их объединить. Бог хочет их сердца себе обратно. И этих блудных сыновей, и этих фарисеев. Он хочет, чтобы все покаялись и пришли к Нему. Иисус хочет, чтобы мы тоже радовались, когда приходят грешники. Иисус хочет, чтобы мы также принимали грешников, как и Он принимал. Сейчас это наше где-то и бремя, а где-то и привилегия, да, принимать грешников, которые приходят каяться. Какое применение можем взять сегодня для себя здесь? Зависит от того, в какой мы категории находимся людей. Но в какой бы мы категории бы не были людей, все равно меня восхищает Отец в этой истории. Я надеюсь, вас тоже восхищает его характер, его принятие, его любовь. Это невероятно, это прекрасно. И в контексте того времени, вот нам даже, может быть, не так это понятно, как отец вообще не оскорблялся на это все. Да? У нас другой культурный контекст. Но в том контексте это просто было невозможно, чтобы отец так поступил. Но при этом отец здесь такой любящий. Отец здесь такой добрый. Отец здесь такой ждущий. Если я в категории блудных сыновей, то Иисус хочет, чтобы блудные сыновья вернулись. Чтобы каждый блудный сын покаялся, пришел к Нему, и Он его принял обратно в сыновство. Чтобы он вошел вместе с Иисусом в Царствие Божие. Каждый блудный сын может покаяться и прийти к Богу. Бог всегда ждет блудных сыновей. Нужно возвращаться. Если я в категории старших сыновей, которые не радуются тем, кто приходит, не радуются тому, как они выглядят и прогоняют их всячески, то Иисус хочет, чтобы фарисеи покаялись, чтобы фарисеи поняли, что это тоже сыновья Бога теперь, которые, да, может быть, по милости, по благодати, но теперь они тоже сыновья, незаслуженные, но тоже сыновья. Так же, как и фарисеи незаслуженно становятся сыновья, когда покаются. Но нужно принять и признать, что все мы незаслуженные сыновья, но нас всех восстанавливает Бог. И Бог хочет, чтобы и фарисеи покаялись и были с Ним. Иисус хочет, чтобы сердца фарисеев тоже пришли к Нему и тоже покаялись. Также Иисус хочет, чтобы мы радовались вместе с Ним о возвращении всех этих сыновей. Когда они приходят, чтобы им все радовались и веселились. В конце хочу рассказать еще маленькую историю про нашу церковь. В этой церкви случилась такая история. Посмотрите, как на нее реагировать. Два человека было. Это был какой-то из дней. Подходит один человек к другому и говорит: «Слушай, я не знаю, как относиться к тому, что я сделал. Я позвал двух людей сюда, в эту церковь. Они сели на скамейках, но они с пивом. Говорит, я просто их зацепил, они вот здесь вот были, знаете, вот здесь заведения всякие открылись, и люди шли, у них в стаканах было пиво, они захотели войти, и я ну, как бы не стал, все равно, ну, ладно, пойду с пивом. А потом человек сомневается, подходит к другому, говорит, слушай, а правильно ли я сделал? Ну, слушай, они с пивом все-таки сидят в церкви у нас. Ну, тот человек не прогнал их, не пошел, хотя, мне кажется, смотря к какому человеку подойти, некоторые бы и прогнали, наверное, тот человек сказал, нормально, пусть сидят. Не знаю, как относиться к этому, решайте вы, смотрите. Думайте по этой притче, не знаю. Пусть Господь нас всех благословит, чтобы наше сердце было с Отцом. Неважно, в какой мы категории. В категории покаявшихся грешников или в категории фарисеев. Пусть всех Господь нас благословит иметь сердце любящее и такое же отцовское, как и у Него. Всех принимать, всех любить, всех ждать и всем радоваться.